Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Грузия и Украина были близкими друзьями все эти пять лет, были особые отношения на уровне глав государств, развивалось весьма активное экономическое сотрудничество, и, конечно же, очень важно понять, что будет сейчас, как будут развиваться российско-украинско-грузинские отношения на фоне российско-украинских, такая чудесная тема, когда проходит автопробег, в котором участвуют президенты Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Как будет развиваться политическое и экономическое сотрудничество Киева и Тбилиси? Тем более, что, насколько мы знаем, еще много будет важных визитов украинских государственных деятелей в Тбилиси, грузинских руководителей в Киев. Уже здесь побывал Михаил Саакашвили. Собственно, все это мы обсудим с нашим гостем здесь, в Киевской студии «Радио Свобода». Чрезвычайный полномочный посол Грузии в Украине Григол Катамадзе. Здравствуйте, господин посол.
Здравствуйте, Виталий. Приветствую ваших радиослушателей.
Ну вот, действительно, согласитесь, что после победы Виктора Януковича на президентских выборах казалось, что сотрудничество Грузии и Украины будет заморожено, да? Были такие мнения в прессе и в российских средствах массовой информации неоднократно, больше даже, чем в украинских, высказывались. А этого не произошло.
Ну, слава богу, то, что казалось, так и осталось на уровне казалось. На самом деле, я думаю, что не пять лет, маленькую поправку внесу, не пять лет активно сотрудничали Грузия и Украина, а практически сколько существует два народа, две нации, два государства.
Ну, я говорил скорее о интенсивном политическом сотрудничестве, да, я готов.
Ну, еще нельзя делать выводы, только по 8 месяцев, как новая власть пришла в Украине, поэтому говорить о том, что не будет интенсивного политического сотрудничества, я бы не говорил.
Ну, а вот что реально происходит? Вот тогда давайте разберемся, да, с точки зрения контактов двусторонних.
Ну, реально происходит практически все очень просто. Если коротко сказать, то когда к власти пришла новая власть, начала выстраивать свои взаимоотношения со многими государствами, соседями, не только соседями, с европейцами, Европейским Союзом, Соединенными Штатами, в том числе с Россией. И, ну, давайте будем откровенны. В наших отношениях определенно, ну, 4 месяца была маленькая пауза. Хотя пауза, может быть, политическая пауза, но никоим образом нельзя говорить, что не было других взаимоотношений на других уровнях, в том числе торгово-экономических отношений. Кстати, наверное, мы коснемся этой темы, но сразу могу вам сказать, что 6 месяцев этого года уже сами за себя говорят, что на 20% увеличился торговый оборот между нашими странами. Поэтому очень важно, что после этой очень короткой паузы состоялся очень важный, на мой взгляд, мы так, по крайней мере, в Грузии оцениваем, очень важный визит министра иностранных дел, который, по сути своей, был официальным визитом, были встречи на высшем уровне, где было подтверждено, что наши взаимоотношения остаются на уровне стратегических взаимоотношений. Украина заинтересована в сотрудничестве с Грузией и наоборот. Был кратковременный, но очень важный визит и встреча лидеров наших стран. Был визит вице-премьер-министра с делегацией Украины, вице-премьер-министра по экономическим вопросам в Грузию. Сейчас, кстати, по итогам этого визита несколько грузинских экспертов работают с украинскими структурами с точки зрения либерализации строительного бизнеса. Ну и готовится официальный визит, ответный визит министра иностранных дел Украины в Грузию. Мы очень рассчитываем на то, что официальное приглашение премьер-министру Украины Николая Ивановича Азарову как сопредседателю грузино-украинской экономической комиссии поступило от нашего премьера, и мы ожидаем визита премьер-министра и проведения заседания, 6-го заседания межправительственной комиссии, которое, кстати, не проходило, последнее заседание было в Киеве в феврале 2005 года.
Мне очень важно тут понять, когда Виктор Янукович приходил к власти, да, все помнили о его заявлениях относительно возможности признания Украины независимости Абхазии и Южной Осетии. Он эти заявления делал как лидер оппозиции, но они прозвучали, и потом уже после того, как Виктор Янукович стал президентом Украины, было сделано совершенно другое заявление о том, что Украина против того, чтобы признавать независимость как Абхазии, Южной Осетии, так и Косово, что она за некую стабильность международного права. Вот вы ожидали от украинского президента такой реакции? Потому что в России оно вызвало, я бы сказал, недоумение.
Вы знаете, я не буду лукавить, но я ни разу не слышал от президента Украины, когда Виктор Федорович Янукович был руководителем фракции и в парламенте, и лидером оппозиции, одной из ведущей, так сказать, оппозиционной силы, лично от Виктора Федоровича Януковича, вот таких заявлений по поводу... Да, представители партии регионов такие заявления делали, когда они были в оппозиции. Но могу вам сказать, что мы верили в то, что официальных заявлений со стороны украинской власти о том, что будет признана независимость, абсолютно незаконно признанная Россией независимость Абхазии и Южной Осетии, такая же, так сказать, реакция последует со стороны Киева. И мы очень высоко ценим вот эту абсолютно правильную позицию. И, кстати, я хотел бы, не хотел бы долго на этом акцентировать внимание, потому что министр иностранных дел, президент Украины раз и навсегда поставили точку в этом вопросе.
Посол Грузии в Украине Григол Катамадзе в программе «Время гостей» на волнах Радио Свобода. Вот вы упомянули визит вице-премьера по экономическим вопросам Сергея Цигибко в Тбилиси. Он говорил перед этим визитом, что хотел бы перенять грузинский опыт. И для многих, и на Украине, и в России эти слова были неким таким, я бы сказал, удивительным совершенно заявлением, потому что что означает грузинский опыт? Действительно ли можно говорить о том, что Грузия может для Украины служить примером экономических реформ?
Вы знаете, ну, первое, Виталий, что я хотел бы сказать. Я хочу, чтобы и ваши слушатели, и вообще в Украине все понимали, что мы никому, не только в Украине, вообще никому не навязываем наши реформы.
Ну, может быть, есть просто некие модели.
Реформы, которые проводились в Грузии, и которые имеют успех, и это признают не только в Грузии, но и, так сказать, на международные инстанции, они проводились для того, чтобы в Грузии люди жили лучше. Мы не говорим, что сегодня все идеально, но мы действительно сделали очень серьезный прорыв. Мы бы очень хотели, если мы же действительно друзья, мы исторические друзья, мы в определенной степени генетически, даже на генетическом уровне связаны, я имею в виду грузины и украинцы. И мы бы очень хотели, чтобы вы, делая те или иные шаги, проводя реформы, не допускали тех же ошибок, которые допускали мы. Поэтому мы готовы делиться. Если в Украине будет заинтересованность в опыте грузинских реформ, мы полностью, без остатка, поделимся, так сказать, нашими успехами. Кстати, хочу вам сказать, что вот буквально завтра в Грузию вылетает большая делегация Государственной таможенной службы Украины для того, чтобы посмотреть, как действительно реально в Грузии обустроена, так сказать, таможенная система, как работает. Понятно, что прямо все переносить в Грузию невозможно будет, потому что других размеров, других возможностей страна, Украина другая страна, другие масштабы, и, наверное, нужно будет все это корректировать. Но, по большому счету, опыт, который мы перенимали у Сингапура, у Дании, у других европейских стран, он есть налицо. Мы пришли к тому, что в стране, ну, будем так говорить, 90%, даже больше, чем 90%, значит, выведена из тени, вся экономика находится, так сказать, вот, как любят говорить, белая, да, в то время, когда еще 6 лет назад, вдумайтесь, 6 лет назад бюджет страны составлял полмиллиарда долларов. Что такое, что когда у страны полмиллиарда долларов? Сегодня более 5 миллиардов долларов. То есть десятикратное увеличение. Я помню период 99-2000 годы, я работал в Тбилиси, когда из этих 450 миллионов долларов бюджета страны ежегодно в середине года секвестрировался на 150 миллионов. не выдавали зарплаты, пенсии мизерные, в 5, в 10 долларов зарплаты или пенсии, и те не выдавали из месяца в месяц, из года в год. Это все уже давно позади.
Скажите, вот каким образом, да, вы можете объяснить, как экономика, мы понимаем, на каком уровне в тени находится украинская экономика, не только украинская, да, и российская экономика, экономики других стран постсоветского пространства, почему экономика выходит из тени, вот что тут главное?
Ну, тут весь комплекс, это не просто только одна сторона, что вот там сократили налоги или уменьшили, так сказать, размер налогов, или уменьшили размер разрешительной системы, выдачу лицензий и так далее. Весь комплекс. То есть государство, первое. Вы помните, и очень скептически многие смотрели, как внутри страны за пределами, что когда в Грузии проходили там антикоррупционные там аресты и так далее, вот весь комплекс, то есть карательный механизм был включен, значит, следующий момент, когда нужно было одновременно не просто, так сказать, там, людей там, задерживать, арестовывать и так далее, но и вводить либеральную экономику. На сегодняшний день у нас существует такой порядок. Если человек приходит, то есть принцип одного окна, если человек приходит получить какое-то разрешение, которых стало в 10 раз меньше, чем было, если ему по каким-то причинам в течение определенного выделенного срока тот или иной чиновник не дает разрешения, считается, что он получил
разрешение, да? И он может начинать работать.
И он может начинать работать. Это уже проблема государства. Почему вовремя, так сказать, не дали согласие? Если мы говорим, скажем, о таможенных пошлинах, да? То, что необходимо для развития производства, например, станки, оборудование и так далее, они облагаются нулевой ставкой при импорте. Соответственно, это дало возможность развивать бизнес, средний, малый бизнес, развивать производство, малое, а это, в свою очередь, дало возможность создавать новые рабочие места. Следующий момент. Ну, согласитесь, это не наше решение, не мы сами себя поставили на 11 месте по итогам 2009 года, а Всемирный банк по легкости ведения бизнеса. А если вы посмотрите, кто на первая десятка, то вы увидите, что это, ну, успешные, в том числе и в экономическом плане, страны. Вести бизнес очень-очень просто в Грузии. Если бы этого не было так, то вот простые цифры. За 2007-2008 годы в Грузию пришли 2 миллиарда частных инвестиций. Даже для крупной страны это огромные деньги, но это частные инвестиции. Следующий момент. Случилась война российско-грузинская. Мы не стали, мы не стали в позу такую, что вот нас обидели, поработили, и мы все остановились. Мы идем дальше. Да, 20% нашей территории оккупировано. Но мы не будем ждать сейчас, мы движемся дальше. Собрались сразу после войны, в октябре 2008 года, собрались доноры и приняли решение о том, чтобы поддержать страну, и было принято решение о выделении 5,5 миллиардов долларов в течение 2,5 лет. Все эти средства были направлены на развитие инфраструктуры, на развитие транспортной инфраструктуры, на развитие дорог, строятся автобаны, строятся гостиницы, строится энергетика. То есть, что это означает? То есть, эти деньги, извините, не разворовываются, а вкладываются в экономику страны, которая через несколько лет будет давать уже свою отдачу. Вы сегодня не сможете назвать ни одного мирового бренда гостиничного бизнеса, который уже либо не функционирует в Грузии, и не только в Тбилиси, в столице, а в Черноморском побережье или других уголках Грузии, но находится в процессе строительства. Каждые 6 месяцев какая-то новая пятизвездочная гостиница открывается. 5 лет назад, в 2003 году, количество туристов в Грузии составило в течение года 300 тысяч. В этом году мы ожидаем 2 миллиона туристов. Это уже о чем-то говорит.
Может быть, это потому, что у вас не было олигархов, так все хорошо получилось?
Ну, почему же? У нас, ну, может быть, не в таких количествах, как есть в таких крупных государствах, но у нас тоже есть очень много состоятельных людей, которые, кстати, очень активно... Ну, знаете, вот один из вот этих состоятельных грузинских бизнесменов не любит, когда его называют его фамилию, поэтому я не буду сейчас называть фамилию, но этот человек вложил огромные средства в развитие грузинской культуры. Практически не осталось в Грузии театра, начиная от театра Руставели, кстати, который в конце октября будет гастролировать в Киеве с новыми спектаклями Роберта Стурова, и заканчивая периферийным каким-то театром, который бы не был бы восстановлен его средствами. Но, опять-таки, это же говорит о том, что это тоже поддержка и помощь государству. То есть средства, которые могли бы быть направлены с бюджета, они не... направлены на другие, более...
Ну, это если бы в бюджете были бы средства для этого.
Ну, на сегодняшний день в бюджете есть средства, и эти средства, кстати, направляются в развитие, в том числе и образования.
Ну, может быть, это потому, что у вас страна так не разобщена, как разобщена, например, Украина, где есть половина населения за одну политическую силу, половина за другую. У вас есть оппозиция, но она не является, скажем так, вот такой вот регионообразующей силой, какой является всегда любая украинская оппозиция.
Ну, может и так, но я думаю, что у нас есть оппозиция, она очень, так сказать, представлена, кстати, в том числе и в парламенте, есть внепарламентская оппозиция, есть сильные политические силы, есть менее слабые. Но на сегодняшний день реальность такая, что конституционное большинство и правящие партии, которые, лидером которой является президент, и, соответственно, эта политическая сила и руководство страны видит развитие, видит перспективу страны, видит, куда надо инвестировать, как ее развивать, куда ее вести, а вести страну, страну ведем в Европу, в Европейский Союз. Где ее место?
Ну, а вот в этот Европейский Союз можно попасть, допустим, самостоятельно, вот, если не попадут в него другие бывшие советские республики? Ну, что видите? Сейчас стремление Украины в Европу, оно скорее на декларативном уровне, чем на реальном. Нету никаких совместных действий такого, какие были еще недавно.
Я не буду, наверное, не буду, так сказать, проводить по параллели. Кстати, я был одним из тех, кто говорил о том, что вот от тандемном вступлении разных государств там, в НАТО или в Европейский Союз. Но я думаю, что вполне возможно, что Грузия может интегрироваться отдельно сама, как независимая страна в Европейский Союз. Для этого мы делаем действительно очень, очень серьезные шаги в этом направлении. Мы подписали и безвизовый режим с Европейским Союзом. Мы ожидаем вот ратификацию, так сказать, парламентами. Мы подписали, значит, мы надеемся, что в ближайшее время уже подпишем о режиме свободной торговли с Европейским Союзом, об ассоциированном членстве. Я оптимистично смотрю на то, что... Я понимаю, что может быть задан вопрос, ну как же, вот есть территориальная проблема, и каким образом, так сказать, интегрироваться. Но я не говорю, что это произойдет через год. Но мы очень оптимистично смотрим на ближайшую перспективу нашего членства в Европейском Союзе.
Мне кажется, что когда страна может попасть в Европейский Союз по уровню развития, она таким образом решает свои территориальные проблемы. Есть пример Кипра, да, это страна, которая до сих пор не восстановила свою территориальную целостность, но ее населенная турками часть высказалась за присоединение к греческому Кипру еще 30 лет назад, нельзя было себе представить.
Кстати, я думаю, что для ваших слушателей будет интересно, просто понимаю, что возможности посмотреть реально, что происходит, скажем, на территории Абхазии или Южной Осетии нет не у всех. Но реально вот люди, которые живут на этих территориях, они могут убедиться, как могла бы развиваться автономия в составе Грузии на примере Аджарии, которая имеет полностью все атрибуты автономии, практически самостоятельно управляет всем, что происходит на ее территории. Посмотрите, какой бум там идет строительство, как отстраивается вся Аджария. Поэтому а то, что сейчас происходит в Абхазии и в Южной Осетии, ну, это просто ну, не вписывается
в никакие рамки. Ну, об этом пишут, говорит, не только об этом пишут российские журналисты, которые там бывают, и об этом говорят данные, которые предоставлены Счетной палатой Российской Федерации относительно восстановления Южной Осетии. Тут не нужно...
Поэтому я думаю, что мы как раз показываем, каким образом можно реинтегрироваться в единое общее грузинское пространство, в том числе и правовое пространство, интеллектуальное и человеческое, так что...
Ну, это вопрос, насколько вы, скажем, готовы набраться терпения в возможном диалоге с этими территориями и с Россией, которая признала их независимость.
Да. Ну, вообще, если вы обратите внимание, грузины очень терпеливый народ. Несмотря на...
Это не соответствует стереотипному представлению.
Горячность характера, да, но тем не менее, вы обратите внимание, сколько империй приходило и завоевывало Грузию. Кто 100 лет, кто 200, кто 300. Но тем не менее, этих империй уже нет.
Сейчас осталась история. Исторические сроки сейчас более сжаты, знаете. Да. Это когда было средние века.
Поэтому мы не просто будем сидеть и ждать, и терпеть, и выжидать, а мы строим страну, мы строим Грузию, которая будет привлекательна для них.
Ну, ведь очень важно, мне кажется, еще и то, чтобы это строительство действительно было экономически удачным, поэтому оно должно быть как бы мотивированным для тех, кто наблюдает за этим строительством.
Ну, я думаю, что сейчас в условиях такого открытости... Мы можем, скажем, приукрашивать ситуацию, допустим, да, или там, я как посол могу рассказывать там...
То, что вы должны рассказывать,
да. Какие-то розовые, так сказать, но на самом деле огромное количество людей приезжают в Грузию, видят своими глазами реальное положение дел, как оно как бы обстоит, поэтому реально сегодня Грузия... Совершенно другая страна. Сегодняшнюю Грузию нельзя сравнивать с 5-летней давности, даже с 2-летней давности.
Продолжим наш диалог с чрезвычайным полномочным послом Грузии в Украине Григором Катамадзе сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели, с программой «Время гостей», которую ведет сегодня Виталий Портников. Мне осталось только напомнить вам, что в 22 часа по московскому времени аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущий Сергей Семинский предложит вам следующие темы. Положение женщин в обществе как показатель развития демократии в стране. Как организована и работает полиция в США. Американский приют Леона Фихтвангера. В Турции выставлен на продажу дом, в котором жил Лев Троцкий. Этот выпуск выйдет в эфир сегодня в 22 часа по московскому времени, повторы в час ночи и в субботу и в 3 часа дня в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Полиция Польши задержала одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, прибывшего в Варшаву для участия во Всемирном чеченском конгрессе. Закаев, которого власти России обвиняют в терроризме, находится в международном розыске. Он постоянно проживает в Великобритании, где ему предоставлено политическое убежище. Премьер-министр России Владимир Путин поблагодарил представителя французской компании-соинвестора «Винси» за понимание проблем, возникших при строительстве автотрассы Москва-Санкт-Петербург. Выступая на Международном инвестиционном форуме в Сочи, Путин выразил уверенность, что с привлечением общественности удастся согласовать этот проект. Президент России Дмитрий Медведев намерен заняться вопросами упрощения пограничного режима между Россией и Украиной. «Мы заинтересованы в возможности спокойно пересекать границу без хамства и нервотрепок», сказал Медведев в украинском Глухове, где сегодня проходят его переговоры с президентом Украины Виктором Януковичем. Лидер белорусского оппозиционного движения «За свободу» Александр Милинкевич не будет баллотироваться на пост президента Белоруссии на выборах 19 декабря. Об этом Милинкевич сообщил сегодня на пресс-конференции в Минске. В Лондоне задержано 5 человек в связи с информацией о готовящемся покушении на Папу Римского. В эти дни понтифик находится с визитом в Великобритании. По сообщению BBC, предупреждение о возможном нападении поступило по каналам антитеррористических служб. На Шри-Ланке при взрыве рядом с полицейским участком погибли, по уточненным данным, не менее 25 человек, более 50 ранены. До этого местные власти сообщали примерно о 60 погибших. На востоке Афганистана сегодня похищены 19 человек, в том числе кандидаты в депутаты парламента и сотрудники избирательного штаба.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня – чрезвычайный полномочный посол Грузии в Украине Григол Катамадзе. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода» для наших российских радиослушателей. Бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И 490 2905 – это телефон для наших украинских радиослушателей. Это номер в Киеве, по которому вы можете также задать свои вопросы гостю. А мы продолжим диалог. Вот, кстати, продолжим с такого момента. ГУАМ, да? Организация, которая все эти годы тоже худо-бедно функционировала, которая была преобразована на каком-то этапе в Содружество демократического выбора. И вот сейчас совершенно неясно, будет ли она существовать далее. Насколько вообще позиции членов этой организации сейчас отвечают ее будущим, так сказать, возможностям развития?
Ну, я думаю, что... Я не большой специалист ГУАМ, но могу вам сказать, что перспективы у этой организации есть наверняка. Значит, очень хорошо, что в последнее время все больше делается акцент на, скажем так, прагматичные подходы во всех сферах, в том числе в этой области. Практически все страны, которые входят в эту организацию, говорят о том, что очень заинтересованы развивать экономику, инфраструктурные проекты в рамках ГУАМ, энергетическую безопасность, чтобы развитие ГУАМ способствовало, так сказать, энергетической безопасности этих стран. Кстати говоря, знаете, вот я думаю, что вы обратили внимание на то, что это не был, конечно, саммит ГУАМ, но было 13-14 в Баку состоялся саммит по поставкам
азербайджанского газа в Румынию.
Каспийского газа в Румынию через Грузию.
Да.
И это очень важный проект. Тут, я думаю, что вот такие проекты они дадут...
То есть вы будете конкурировать с Украиной как транзитная держава теперь?
Нет, мы не будем конкурировать с Украиной. Мы думаем, что Украина на каком-то этапе может стать очень активным соучастником этого процесса.
А есть возможности территориальные? Получать азербайджанский газ через Румынию?
Почему? Я думаю, что есть... Ведь речь идет о чем? Речь идет о том, что Каспийский газ будет идти до порта Поти, грузинского порта Поти. Там строится завод по сжижению газа. Потом он будет транспортироваться в Констанцию. Там будет
танкерами.
Совершенно верно. То же самое может произойти в Украине. И в Украине тоже построен, так сказать, завод, если Украина будет, так сказать, желать этого. И дальше
через... Но потом сжиженный газ может идти из Поти в Черноморские порты Украины.
Ну да, и отсюда транспортироваться в другие, так сказать, ближайшие европейские государства. Поэтому я думаю, что здесь перспектива есть. Знаете, тут, конечно, я свою точку зрения выскажу по этому поводу. Думаю, что Украина во всех проектах, независимо от того, напрямую оно будет связано с Украиной или косвенно, должна активно участвовать. Я так думаю, что сейчас имеет смысл, конечно, говорить о том, что было в прошлом, но в начале 90-х очень много было скептиков в Украине по поводу строительства Баку-Тбилиси-Джейхана, потому что это был практически тоже, так сказать, вот нефть должна была идти из Азербайджана, каспийская нефть, через Грузию в Турцию. Но Украина могла бы быть не скептиком в том случае, а более активным участником с точки зрения того, что там принять участие в строительстве, поставлять трубы, поставлять насосы там, и так далее, и так далее. А потом обслуживать это. Вот. То же самое, я думаю, что нужно, так сказать, Украина огромное государство с огромными возможностями, и в том числе в таких областях, как энергетика, и я думаю, что Украина должна активно участвовать во всех этих процессах.
У нас звонок, да, есть? Послушаем. Здрасте, говорите, пожалуйста. Алло. Да, представьте только.
Алло, это Игорь из Подмосковья.
Да, здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте. Я очень уважаю всех соседей России. Грузию, Белоруссию, Украину. Но мне не нравится политика иногда нашего Кремля. И вот у меня сейчас такой риторический вопрос к вашему гостю, которого я очень уважаю.
Спасибо.
Скажите, как вы считаете, что будет с Абхазией, с Южной Осетией? Вот, к примеру, если бы сейчас не будет Путина или Медведева, а придут, ну, настоящие европейские либералы в Кремль. Спасибо.
Спасибо большое. Я, вы знаете, я думаю, что кто придет в Кремль и кого изберет российский народ, это решать российскому народу. Но одно могу с уверенностью вам сказать, что абхазы и осетины, я с очень многими людьми общаюсь, с абхазами, с осетинами, и я вижу, что они понимают, может, сейчас еще так громко не говорят, но они понимают, насколько большую ошибку они допустили, когда вот пошли на все эти авантюры, которые привели к тому, что вот Россия признала независимую Абхазию и Южную Осетию. Нужно просто избавляться от российским политикам от такого рода политики, силы по отношению Грузии. Я буду говорить о Грузии. Силой ничего в Грузии не сделаешь. Это показал август 2008 года.
Ведь, насколько я понимаю, когда либералы, демократы пришли к власти в России в 91-м году, это тоже не решило вопрос Абхазии и Южной Осетии, как, впрочем, и вопрос о Приднестровье и других таких вопросов.
Ну, честно сказать, я думаю, тут не хватит, наверное, очень продолжительной передачи для того, чтобы это дело историков изучить вот ту ситуацию, которая сложилась в преддверии распада Советского Союза и первые годы после того, как мы обрели независимость, когда была действительно вот такая эйфория и было допущено, мое глубокое убеждение, допущено очень много ошибок, в том числе и со стороны грузинского первого руководства. Вот и это, собственно, сейчас приходится расхлебывать.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Говорите, да.
Алло.
Да,
здравствуйте, вас беспокоит Сергей Владимирович, Москва.
Здравствуйте,
Георгий. Здравствуйте, уважаемый, дорогой и уважаемый Виталий Постников. Да. У меня вопрос по поводу территориальности, значит. Это, я тогда вам говорил, уже озвучил эту проблему по поводу Крыма. Значит, Крым все-таки придется вернуть. Это русская территория. Теперь по поводу Грузии. Южная Осетия и Абхазия, это незаконно отобрано. Это все-таки грузинская территория. Россия должна вернуть. И по поводу Казахстана. Северная часть Казахстана в свое время тоже мы что-то север отошло Казахстану. Это русская территория.
Вот, с ума сойти. Вот вы так сели с кадра, с картой, с карандашом и все поделили.
Нет, я говорю, алло, если я бы правил, я бы начал войну.
Если бы вы бы правили, вы бы начали войну. Да, вот будем будем надеяться, что вас не изберут. Но почему человек вообще хочет править и начинать войну? Вот почему нельзя править ради мира?
Дорогой, погоди, справедливость должна быть восстановлена. Вам всего хорошего, до свидания. Дай Бог вам здоровья.
С одной стороны, здоровье, с другой стороны, он бы начал войну.
Да, удивительно, но так как это просто...
Но он обещал, хотел вам отдать, это ваш союзник, он готов вам отдать Абхазию и Южную Осетию.
Да, но он как бы, знаете, тут действительно такое как-то очень странно разделил это все. Я думаю, что нужно говорить. Если говорить о Грузии и проблеме территориальной целостности, то Россия... Насколько это не было бы сложно, вот не должны быть сегодняшние российские политики такими категоричными, утверждая, что все признали и поставили точку. Мир меняется, поэтому можно сделать ради будущего шаг назад. А этот шаг назад будет на пользу не просто Грузии, это будет на пользу прежде всего и для абхазского и осетинского этносов.
Послушаем следующего. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Говорите.
Алло.
Да, представьтесь только, пожалуйста.
Олег.
Да.
Слушаешь? Олег. Меня слушаете?
Да, слушаем вас.
Вот напав на Южную Осетию, с какой совестью этот человек там разговаривает? Это же преступник. гоните его с эфира. Эти, их судить надо, всю власть эту грузинскую. Вы меня поняли?
Да, ну я, он вас слышит, зачем мне вас понимать? Он может отвечать.
Это убийцы, эти сволочи, негодяи.
Так, стоп, одну секундочку. Либо вы высказываете мнение, либо вы его оскорбляете.
Они уничтожают с 20-х годов.
Ну вот подожди, вот представьте себе, Олег. Вот придет сюда завтра осетинский политик, будет звонить человек из Грузии, тоже его оскорблять, им будем это смотреть
это
как норм.
Это преступник, их не оскорблять, их как Саддама надо вешать, их всех.
Ну вот.
Ну, знаете, вот эти эмоции, я уже говорил об эмоциях, эти эмоции ни к чему хорошему не приводят.
Ну, я считаю, что мы здесь для того, чтобы обеспечить диалог, да?
Да,
в этом смысле.
Эти эмоции, такие высказывания, такие эпитеты, такие ярлыки мы слышали много-много лет назад, и они не приведут. Если мы думаем о будущем, и прежде всего о будущем наших с вами детей, то мы должны думать, каким образом решать эти вопросы. Вот приезжайте, прежде чем называть меня конкретно или нас преступниками и так далее, приезжайте в Грузию, посмотрите, как живут осетины.
Которые живут в Грузии.
Которые живут на всей остальной территории Грузии, в том числе и тех, которых изгнали из собственных домов из Южной Осетии. И как жили осетины, которые, пока не случилась война, российско-грузинская, на территории, части территории, которую контролировала центральная власть, на территории Южной Осетии, до войны за 2 года было вложено огромное количество денег, миллионы долларов для того, чтобы восстановить инфраструктуру, и люди зажили по-человечески, прямо рядом с Цхинвали, что уничтожило полностью под корень война. И эти люди оказались не только грузины, и осетины.
Ну, не под корень, Насколько я помню, газ в Южной Осетии до сих пор получается через Грузию.
Не, ну правильно, да.
Да.
Я имею в виду та инфраструктура, которая была построена. Дороги, газопровод, контролируемый центральной властью. Вообще, если бы я бы очень хотел, чтобы все хорошо, внимательно изучили, посмотрели на карте, что из себя представляет территория Южной Осетии. Это город Цхинвали и несколько маленьких поселений. Поэтому, вот прежде чем говорить и навешивать ярлыки, просто надо посмотреть, каким образом сегодня живут осетины, абхазы на территории всей Грузии.
Следующий звонок у нас есть. Здравствуйте.
Это я?
Да.
Добрый день. Родион, Германия.
Добрый день.
Ну, я хочу вот с чего начать. Что, в общем-то, в Советском Союзе было две наиболее любимых национальности. Это вот как раз украинцы и грузины. Ну, отзывы это вот можно увидеть в фильме «12» Михалкова, если кто посмотрел. Но я не об этом хочу. Вот смотрите, для того, что, к сожалению...
Слушайте, а правда для того, чтобы узнать, что было в Советском Союзе, нам с вами нужно смотреть фильм «12»? А то мы там не жили и не знаем, какие были там национальности любимые.
Нет, кто помнит, я же говорю.
Да, ну я вот тоже помню.
Это
много
те, чего. Кто не жил, пусть смотрят.
А я вот жил.
Ну да.
И сомневаюсь, чтобы это были любимые национальности. Я хорошо помню, как это все было.
Я ходил в турпоходах.
Ну, или, по крайней мере, только
были любимые. Только они были любимые, да. Скажите, был еще один народ, который очень был любим.
Ну, вот я не об этом.
Да.
К сожалению, Грузия, ну, мир такой, в общем-то, жестокий стал и был. Вот, и она не доказала России, что она более больший друг России, чем, скажем, Абхазия или Осетия. И для того, чтобы объединиться, нужно, чтобы Россия, Абхазия и Грузия были какой-то общей военной и политической, и экономической структурой. Для этого, ну, надо либо, чтобы Россия вступила в НАТО и в Евросоюз вместе с Абхазией, или, наоборот, Грузия бы интегрировалась в какую-то российскую...
Куда-нибудь, короче говоря, да. Понятно.
Вот так.
Да, понятно.
Как будет. И если Грузия уже собирается отдавать кому-то свой суверенитет, так пусть отдает России.
Да.
Такой,
честно сказать, не знаю, если вступление в Европейский Союз означает, скажем так, упразднение суверенитета страны.
Родион отдал свой суверенитет Германии. Он отдал свой суверенитет Евросоюзу. Вам предлагают отдать свой суверенитет России. Тут каждый. Тут вопрос, человека должны все-таки дела, а не слова характеризовать.
Я все же считаю и. кстати говоря, 70, более 73% грузинского населения высказались за место Грузии
в Евросоюзе,
в Европейском Союзе, да, и в системе безопасности НАТО. Это решение грузинского народа, это не решение отдельных политиков или отдельных политических сил. Поэтому Грузия идет этим путем, и Грузия обязательно займет свое достойное место среди европейского сообщества. Доказывать кому-то, какой-то стране, какой-то отдельно взятой стране или сообществу стран, что мы являемся, так сказать, большим другом, меньшим другом, мы никому не собираемся доказывать свою какую-то дружбу. Мы говорим, что мы разделяем те ценности, которыми живет европейское сообщество. И разделяя эти ценности, мы становимся неотъемлемой частью то, чего хотели достичь наши предки в 18-19 веках. Нет, я далеко не ухожу, Виталий.
Я надеюсь, да.
Вот, когда пытались достучаться до европейцев и не смогли достучаться. Вот мы сейчас говорим так. Вот мы в своей стране создаем все условия для того, чтобы быть полноправным членом Европейского сообщества. Кстати говоря, хочу очень интересную вещь вам сказать. Немаловажно, когда начинают, вот так как один из ваших слушателей задавал вопрос, говорил такими же эпитетами, там нарушаются права человека в Грузии. Вы знаете, вот в Грузии создана...
Я об этом говорит представитель грузинской оппозиции.
Пенитенциарная система. Во-первых, вот через год будет завершиться еще одна исправительная трудовое учреждение, которое создано, и окончательно мы поставим точку в этом вопросе, которое вот их будет, по-моему, 4 или 5 по всей Грузии, да, которые созданы по самым современным европейским стандартам. Более того, я вам хочу сказать, что вот создана система пробации. Сейчас в этой системе каждый, вот практически не проходит месяц, чтобы какую-то новацию не ввели, там свидания для заключенных, возможность отпускать там на субботу-воскресенье домой там, и так далее. То есть, может быть, даже в некоторых европейских странах нет такой системы, к которой мы приходим. Это для того, чтобы раз и навсегда европейское сообщество убедилось в том, что Грузия взяла раз и навсегда курс на объединение с Европой.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, представьтесь.
Алло?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Я Ирина из Санкт-Петербурга.
Да, пожалуйста, Ирина.
Спасибо. Уважаемые, дорогие гости и высокоуважаемый ведущий, я хочу с вами поделиться высокой радостью, что у нас скоро произойдут перемены, и мы снова будем вместе с Грузией, с Украиной. Дело в том, что вчера коалиция Касьянов, Рыжков, Милов, Немцов, я еще хочу, чтобы туда присоединился Алексашенко, Михаил Звягинцев, Билимонов. Он тоже ведь изменил свои взгляды и поправил свои, так сказать, политические воззрения. Они все идут на то, чтобы все они, именно ценности, которые разделяет европейское сообщество, разделены ими. Мы все хотим жить единой, дружной семьей, как это было. У нас все портит наш, так сказать, уже стареющий, но не понимающий, что над ним смеются, этот узурпировавший власть Владимир Путин. Я не могу согласиться вот с коалицией, хотя я слышала высказывания Рыжкова, Милова, высокоуважаемых академиков, профессоров, любимых, уважаемых, но не согласна, что повторяет Медведев и поддерживает позицию
Путина. Ирина, будьте кратки, потому что у нас же не хватит эфира. Я понял, что вы симпатизируете демократической коалиции. Это мы поняли, да. Вы хотите, чтобы демократическая коалиция установила дружественные отношения с соседями России. Это мы тоже поняли, и этого мы тоже все хотим. И чтобы российское государство имело дружеские отношения с своими соседями. Тут что возразить, в общем-то? Я думаю. Спасибо.
Виталий, вы знаете, тут я, конечно, не буду, не хотел бы комментировать.
Видите, вы за неимением посла в России теперь все должны комментировать.
Да, но я вам хочу сказать, что беда большая в том, что политическое руководство России, вот зомбируя собственное население через средства массовой информации российские, представляя Грузию в самом негативном свете, привело население к тому, что... Я, например, был шокирован, когда видел эти социологические исследования о том, что на вопрос, кто является самым большим или номер один врагом для россиян, россияне называют Грузию. А когда идет детализация, когда спрашивают, а все же, как вы считаете, какое-то население, сколько там населения, что это за страна, люди говорят, что это мусульманская страна, более 50 миллионов населения. То есть абсолютно, вот знаете, уже вот это, мне кажется, действительно беда, потому что это все исправлять будет очень-очень тяжело. Поэтому вот в этом контексте я как раз и хотел прокомментировать, что звонок из Санкт-Петербурга, слава богу, говорит о том, что все же не видят в Грузии врага. Грузия никогда не была врагом России и никогда им не будет.
У нас есть еще звонок из Харькова. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Уважаемый господин посол.
Добрый вечер.
У меня к вам очень грустный вопрос. В свое время гениальный русский писатель Венечка Ерофеев писал, что в своем произведении, что я люблю смотреть в бессмысленные глаза моего народа. Они не продадут, но и не купят. Так скажите, пожалуйста, на что купились грузины?
Ну вот, это такой философский вопрос. Ну,
на самом деле, очень-очень простой вопрос. На что купились грузины? На лучшую жизнь. Грузины после того, как распался Советский Союз, какие беды могли бы свалиться на людей, свалились на Грузию. Это преступность, которая гуляла во всех дворах, это свет электрический, который давали один час или два часа в день, в любом, начиная от столицы, заканчивая глухой деревушкой. Это неотапливаемые дома, это неимение пенсии, неимение зарплат, это безысходность, это никакого будущего. И люди просто начали деградироваться. Пришла новая власть, и сегодня совершенно по-другому Грузия. Люди наконец-то выпрямились в спине и поверили в то, что в завтрашний лучший день. Вот на это и купились грузины.
Больше ничего. Ну, это, наверное, трудно сформулировать, как купились. Это просто мнение людей о том, какую страну они должны строить, и должны ли они ее строить сами. Тоже большой очень важный вопрос. Или должна им ее построить власть?
Нет, ну, тут это все взаимосвязано. Значит, просто власть сама по себе ничего не построит. То есть власть должна делать то, что должна делать власть, а люди должны делать то, что должен делать народ. Исполнять законы, платить налоги и так далее.
Ну, вы видите, что очень многие звонящие, они с трудом представляют себе, это вот проблема такого российского и украинского, кстати, общественного страдания, конфигурацию отношений на постсоветском пространстве. Потому что представить себе это пространство как пространство различных стран, которые идут разными путями. Кто европейские, Европы, кто там строит отношения там, с азиатскими своими соседями и так далее, никто еще пока что не может. Всем кажется, что надо... хоть как-то, в бедности, а быть вместе.
Виталий, вот никто не мог себе представить, что в Грузии может быть наведен порядок на дорогах.
Да, это правда.
Никто. Тут, да, это я никто согласен. Даже не мог... Анекдоты же ходили про грузинских гаишников и так далее. Сегодня мне очень приятно слышать, когда гости, например, с Украины или с других стран, когда приезжают в Грузию, там путешествуют по Грузии на машине, там где-то останавливаются, просто делают привал, и моментально появляется патрульная машина, которая очень вежливо спрашивает, не нужна ли какая-то помощь, не возникла ли у граждан какая-то проблема. И многие даже не верят, что думают, что это кто-то шутит с ними. Но на самом деле это реально существующая система уже в Грузии.
Но вы считаете, что это система, которая связана с тем, что удалось преодолеть коррупцию, или это система, которая связана с тем, что полиция получает куда большие деньги, чем основная масса населения, люди дорожат своим местом?
Нет, это система, потому что удалось истребить коррупцию в этой системе. Потому что, естественно, люди мотивированы. Мотивированы не только зарплатой. Какую бы зарплату ни давай, всегда, так сказать, есть соблазн. Но тут целый комплекс. Тут и зарплаты высокие, тут и социальная защита, тут и стимулирование, тут и человек элементарно дорожит тем, что у него есть. То есть вот этой работы.
Ну, я поэтому и говорю, да. Что тут же очень важно, ведь по большому счету этого не удалось добиться нигде.
Сейчас другие анекдоты ходят, знаете, да. Когда муж с женой поссорится, говорят, что если ты не успокоишься, я вызову патрульного полицейского. Так что уже другие анекдоты про...
Нет, это не анекдот, Соединенные Штаты вызывают патрульных полицейских, когда...
Грузии тоже, кстати.
Да. Когда есть бытовые ссоры, это такая... Потому что, возможно, это происходит, кстати говоря, только в тех странах, где люди не боятся своих правоохранительных органов. К сожалению, о России или Украине так нельзя сказать.
Полиция в Грузии находится по уровню доверия на втором месте.
Ну, это, кстати, очень важный момент. Я думаю, что это такой акцент, на котором можно завершить нашу сегодняшнюю беседу, потому что мы прекрасно знаем те проблемы, которые есть... С милицией на постсоветском пространстве, в России, на Украине, об этом программы целые делали, еще, к сожалению, будем делать. Так что это тоже момент, который является важным показателем, если не успеха, то движение. Движение вперед. Поблагодарю нашего гостя, чрезвычайного полномочного посла Грузии в Украине Григола Катамадзе. Спасибо, что были
спасибо
с нами.
Спасибо вам большое за приглашение.
Сегодня, напомню, что программу «Время гостей», которая была посвящена грузинско-украинским отношениям, дальнейшим и вообще ситуации, вот роли Грузии на постсоветском пространстве провел сегодня Виталий Портников. Поблагодарю наших слушателей и напомню им, что сейчас Дмитрий Волчек подведет итоги дня в программе «Время свободы». Главной темой выпуска. Будет ли делегат Чеченского конгресса Ахмед Закаев выдан Польшей России? Зачем Федеральная служба охраны зарегистрировала сайт Путин2012.рф? Связано ли покушение на деда Хасана с убийством япончика? Что случилось с активистом гей-движения, якобы попросившим политическое убежище в Беларуси?
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Зачем Медведеву автопробег с Януковичем?
Комментарии экспертов.
Журналист Вадим Дубнов о спасении конюха Рамзана Кадырова.
В блогах Свободы.
Яков Кротов о церкви и ее отношениях с государством.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
События на Триумфальной площади, закрытой московскими властями на реконструкцию, обсуждаем с постоянными участниками акции «Стратегия-31» Олегом Козловским и Александром Подробинником.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».